А можно вот ли так судить, что признаком того, что ты выбираешь что-то более качественное, это то, насколько тебе нужно, ну, как бы этот выловить конфликт с форм-форм, вот, понять, что это тензор, и как бы убрать тензор с помощью вот этого усилия психического. Преодолеть что-то в себе. То есть каждый раз чувствовать, что ты преодолеваешь.
Ну вот каждое преодоление связано с негативностью. Обязательно. Любой момент преодоления, чем мощнее требуется импульс для преодоления чего-то, тем в большей степени на базе этой динамики, именно преодоления, реализуется динамика форматорцов более низких уровней, завязанных уже на каких-то степенях негативности. Вот. И когда ты что-то все преодолеваешь, то обязательно параллельно идут наряду с состояниями удовлетворенности со стороны более высокочастотных творцов, идут состояния обозленности какой-то или какого-то такого вот непозитивности в отношении либо себя, либо того, кто вынудил тебя на это пойти. Либо это урис, в книге которого ты что-то там прочла или прочел, и повелась на это, то есть твои высокочастотные творцы повелись, а когда уже само деяние было сделано, низкочастотные творцы начинают делать мотивацию, что ж ты такое сделала? Ты же, там, если это касается денег, ты эти деньги могла использовать вот так и вот так, вот смотри, вот то, вот то, вот то. Да? Если это касается времени, то ты смотри, ты вот потратила это ради кого-то, ради чего-то. А сама ведь ты не успела. Вот это тебе надо делать. Вот это ты, вот это времени никак не находит. Да в конце концов просто отдохнуть, просто поспать ты не успеваешь, высыпаться. И так далее по каждому вот этому вот идет раскладочка. Я говорю, до тех пор, пока эти вещи не синтезированы, разговора о чистом альтруизме с большой буквы не может быть.
А вот эти вот тензорные, вот, то, что нам мешает сконцентрироваться на реальных вот этих наших побуждениях в альтруизме, их можно назвать желаниями? То есть, ну, это какое-то вот, мы все время должны преодолеть желание низкокачественное какое-то, допустим, там желание казаться лучше, или там желание власти.
Когда ты испытываешь желание, то ты что-то представляешь, что тебе нужно из того, что ты желаешь?
А бывает,
если это что-то не предметное, допустим, слава, еще какие-то моменты, ты что каким-то же образом представляешь результаты того, к чему ты стремишься?
Состояние представляю, которое я добьюсь, но оно иллюзорное.
Следовательно, желание базируется на представлении о чем-то, твоем субъективном представлении. Следовательно, желания как такового не существует, а есть активность форм-форм, активность определенных представлений, которые ты воспринимаешь как желание или как устремление, которое я пишу. Только я пишу устремление с большой буквы, подчеркивая тем самым, что это часть неких духовных подвижек уже, не имеющих отношения к грубым уровням материальности. Поэтому, в принципе, говорить можно только о представлениях, о сформ-формах. Ничего другого не существует. Есть ментальные сформ-формы в большей степени, есть чувственные сформ-формы в большей степени, есть в большей степени уравновешенные сформ-формы, уравновешенные соответствующими желаниями и чувствами. Поэтому мысли формы — это тоже сформ-формы, ментального характера. Чувство формы – это формы витального характера. Так и желание – это формы.
Но тензорность ведь все равно есть.
А тензорность, она в конфигурациях формы?
Я потому что, если, например, у меня тензор, да, в чем-то, и у меня возникает желание изменить это. Я сижу, мне тензор.
Кто создает это желание изменить что-то? Кто? Нет. Гравитоны. Гравитоны.
Да.
Которые запрограммированы на синтез этих самых несинтезированных участков и направляют динамику, психоментальную динамику формы, конфигурации вообще, в том направлении, где каждое следующее мгновение может осуществляться синтез. И таким образом ты выходишь из тензорных состояний. Если вопрос стоит о том, кто организовывает желание.
Потому что желание всегда возникает из-за тензора.
Желание всегда эволюционно. Всегда. Желание – это свидетельство наличия в конфигурации тензорных моментов, чего-то неудовлетворяющего твоим уже требованиям, потребностям. А это тензоры. А я просто обратил внимание, что желаний нет. Есть представление о самих себе и окружающем нас мире. И в этих представлениях что-то не соответствует самовосприятию уже и требует какого-то обновления. И это мы просто назвали как желание.
Как по золотой рыбке.
Просто есть такое вот чувство неудовлетворенности по поводу желания. И это получается форма
неудовлетворения какого-то желания.
Да. И вот, допустим, чтобы перейти на более качественный уровень, нужно или осмыслить, к чему тебя это побуждает.
Либо подавить.
Или его реализовать.
Если ты подавишь, то ты все равно когда-то возвратишься к необходимости ликвидировать этот тензор. Либо он ликвидируется, что тоже очень часто бывает, в процессе дальнейших третьих состояний, синтезированных с какими-то фоновыми качествами, да? И произойдет как бы удовлетворение. Ты не получишь желаемого, но тебя уже не будет к нему тянуть.
Я вот заметила, что на более низких уровнях все желания, они иллюзорны, то есть достижение их вообще невозможно.
А вообще невозможно ни одного желания.
Они какие-то эфемерные.
Они все дуулерно переходят в различные типы, разновидности самих себя. И ты обязательно, как говорится, вступишь в какую-то из них, вступишь как в этот в коровью какашку. Вот. Потому что, в принципе, и не заметишь, как оно переросло уже в другое желание. Потому что часть этого реализовалась, синтезировалась, и тебе уже хочется какой-то другой оттенок этого желания удовлетворить. Это и есть эглеролептивный элемент нашего развития. Поэтому я и говорю, что любое желание, любое, даже самое гадкое по нашему восприятию, самое агрессивное, самое поганое и вредное, оно эволюционно по своей сути. Что опыт, полученный в результате синтеза этого желания, удовлетворения его, привнесет в личность, в какой-то из формосистем, в каких-то из сценариев, более качественные выборы личности.
Допустим, когда будет описана активность кармических каналов и вот эти вот суть вот этих форм, да, реализующихся в каждом кармическом канале, и когда мы начнем осознавать свои желания, то само осознавание его уже как бы убирает вот эту иллюзию, да, и нету тензора легко.
Нет, до тех пор, пока интерес не пропадет, пока ты себя в какой-то степени не познаешь. Даже познав себя как не желающее этого желания, ты уже получаешь опыт. То есть фактически ты через сны, через эти длительные, глубокие размышления о своем желании, как бы не сбывшемся, ты получаешь из окружающих взаимосвязей от других стереотипов, от других формотипов своей лову, то, что проекции испытанных ими переживаний. И настолько, бывает, насыщаешься, что уже тебе и не надо этим.
Вот я о том, что если, допустим, мы обладаем более качественной информацией, то мы быстрее можем удовлетворять, насыщать нереализованные уровни.
То есть любое осознанное действие, оно всегда выгоднее и глубже каких-то импульсивных подвижек вот в самосознании.
Как же интуитивный?
А это я же не сказал интуитивных подвижек, я же сказал импульсивных, то есть спонтанных, продиктованных низкокачественной динамикой. А интуитивный – это совсем другой уже.
Просто вот я хотела сравнить с буддизмом. Там основной такой постулат, что желание порождает страдания. И освободившись от желаний, мы якобы обретаем полную реализованность и просветление. И получается, что это, если разложить вот по сиди-йоге, то убирая тензорность, убирая неудовлетворенность.
Дело в том, что все это привязывается к жизни вот нынешней, к жизни сейчас. И освободиться от желаний через буддизм невозможно. Потому что слишком информация такая не тех уровней, которые позволяют действительно понять, осмыслить по-настоящему глубоко суть происходящих процессов. Все эти причинно-следственные связи, а просто на том, что вот так делали просветленные люди, и копировать их, подражать им, как я вот уже говорил, бывает так, что смотришь на групповые медитации, и там 90% больше даже просто подражают чему-то, кому-то, вот. Хотя ничего в сознании не происходит, суета или борьба какая-то, или попытки чего-то там себе навязать, напридумывать, еще чего-то вот такое. Оба идет борьба образов, и ничего больше.
Ну, в принципе, Будда уже дал просто принципы. Вот он стал просветленным и сказал: освобождение от желаний, середина без перекосов.
Да, это то же самое, что дал Христос. Он дал принципы, но он не объяснил суть этих принципов. И каждый человек понял их по-своему. Начал вытворять в соответствии с собственным пониманием такие, придавая этим принципам такие извращенные формы, что мы до сих пор хватаемся за головы, удивляясь, как вообще человечество могло до такого дойти. А сколько людей использовали эти принципы ради удовлетворения своих низших потребностей. Поэтому нужно было знание глубокое, основательное, подытоживающее, я бы так сказал, много-много тысячелетний опыт развития человечества, дающие принципы взаимосвязи, вообще принципы взаимодействия всего со всем, и каждой частички этого всего с другой частичкой. Вот, собственно говоря, первая ласточка из всего этого – это исидеология. Это без всяких преувеличений из-за того, что она через меня, это будущая наука, передается, потому что она обрастет таким количеством практических применений, практических направлений, вот, что в целом будет восприниматься как наука.
Вот еще уточнение по желаниям. Откуда тогда с форм-формом? Вот эти с форм-формом, допустим, что вот если я буду иметь там то-то, то-то, значит, я буду чувствовать себя, и прям представляешь это состояние, да, там, как я буду там другими управлять, как будто они будут, значит, в нижней позиции, я буду превосходной. И вот эти ощущения откуда-то появляются, но их невозможно вот так в полной мере прочувствовать. То есть есть ли вот эти реализации там в нишах, да, в благородных системах? То есть можно ли так сказать, что полное удовлетворение вот этого желания и потребности происходит только в очень узком диапазоне, а в симпатической, когда есть сразу диапазон целый, то вот так в полной мере раствориться в каком-то одном невозможно, и всегда кто-то будет неудовлетворен какой-то из формат творцов.
И в этом дело. Просто речь нужно вести об особенностях развития в биологических телах и об совершенно других особенностях развития в биоплазменных телах и абсолютно уже других условиях существования, ну и развития как бы тоже. Развитие – это динамика фокуса в плазменных телах, плазменно-лучевых так называемых и так далее. Вот. Поэтому биологические тела привязаны к динамике низшей формотворца. И здесь своя специфика. Почему Олагдрот-система и отделена, в общем-то, от флоу-лоу-комплексов? Потому что флоу-лоу-комплексы не имеют никакого отношения, ну, я имею в виду, кроме опыта, который спроецирован весь в конфигурации флоу-лоу-комплексов, никакого отношения формы реализации в формосистемах низших миров, то есть пользующихся информацией Олагдрот-систем, не сравниваются и не сопоставляются. То, что должно быть реализовано, должно быть реализовано. Нет, я имею в виду уже здесь. То, что должно быть реализовано, должно быть. То есть ты должен побывать этим. А побывать этим ты можешь только через биологическую форму. А уже на более высоком уровне, через биоплазменные формы и плазменные формы, ты можешь, в принципе, пребывая в одном, фокусируясь в одном теле, в то же самое время переживать опыт, фокусируясь в других из собственных тел или вообще в другой в другом формотипе. То есть, к примеру, можно получать опыт, глядя на по телевизору или просто по выступлению какого-то чиновника, какого-нибудь руководителя, как он реализуется, и можно через него, через то, что он в этот момент переживает на пике собственной славы, получать тот же самый опыт. При этом не испытывая желания вообще во все это ввязываться. Понимаете? То есть быть кем-то или и переживать что-то, это возможно только после того, когда будет достигнута основная цель вашего развития в биологических формах. Это синтез вот до определенных уровней. Как я говорил, где-то минимум до пятого уровня синтеза аргламуний инглемелис. Эти уровни должны у вас полностью цементироваться, энергоинформация, и стать плотным, мощным уже плацдармом для того, чтобы ваши формотворцы сюда уже не окунались, не обращались и ничего уже не хотели из того, что свойственно динамике этих уровней, а полностью уже были заняты тем, чтобы фокусироваться в следующих уровнях. Поэтому и фокус творческой активности тут же повысится. А раз фокус творческой активности повысится, значит, формотворцы третьего, четвертого уровней Айгли Орлактор станут активны в самосознании, проявляться. Следовательно, и возможности будут даны для такой формы автоматически подключения к более интенсивным системам развития. То есть развитие повышается в геометрической прогрессии. До тех пор, с тех пор, как вы перейдете из животной формы в форму как бы прерогативного развития, ну вот для лоу форм, для человека, допустим, без кавычек. Ну, как вам сказать, не обязательно биоплазменно. Начинается и с биологической формы. То есть самое главное – это отслеживать себе деятельность по характеристикам низших формотворцов и предпринимать любые попытки для того, чтобы обеспечить синтез их. А попытки эти будут описаны в третьей части основ. Что можно предпринимать в каждом из случаев и в особенности, как это делать с помощью трансмутаций, начиная от сексуальных медитаций и заканчивая различными методами, я бы так сказал, агрессивной медитации, агрессивной трансформации, агрессивной трансмутации. Но для этого нужно знание. Без знания это сделать будет практически невозможно.
Осознанно, быстро.
Да, да. То есть, ну, это все будет описано очень-очень подробно. Вся специфика.
Да, то получается, сейчас они нас раздирают по разным направлениям. Мы же не можем разорваться на тысячу частей и их всех реализовать.
Не можете, вы просто будете то теми протоформами, то теми протоформами.
А получается, когда сконцентрируешься на одной главной цели?
Тоже нельзя.
В надежде на то, что...
Тоже нельзя. Да. Нужны обязательно флуктуации, третье состояние, которые... в общем-то, и обеспечивает синтез главных аспектов, доминант.
Ситуация интуитивно уже приходит, так? Какие выбирать занятия, которые будут обеспечены ситуацией?
Да, это делают, в общем-то, без вас творцы, которые просто привлекают фокус вашего интереса к чему-то. Вот. Но просто нужно знать, что ни во что из интересов, которые вы для себя определили, как да, это не человеческое направление. Но мне это нужно, потому что мне это вот в настоящий момент весьма интересно. Но не углубляться до фанатизма, не углубляться до истеризма и как это, ура-патриотизма в какой-то из этих направлений. То есть не считать что-то наиболее важным, чем все остальное.
Это должен быть один приоритет или много разных всяких?
Приоритет, высокий альтруизм или, я бы так сказал, высокий альтруизм, подпитанный или зиждящийся на высоком интеллекте. А высокий интеллект – это интуиция. То есть деятельность ума нельзя назвать высокой. А уже когда ум не может что-то охватить, а стремление к охвату есть, вот тогда на помощь приходит интуиция. Собственно говоря, книги «Сидиалоги» — это самый большой, лучший практикум для развития интуиции, высокочастотной именно. Именно высокочастотная, потому что интуиция кишечного мозга направлена на обеспечение безопасности. А интуиция высокочастотная игнорирует любые степени опасности, потому что фарматворцы знают, опасности нет. Есть только возможность синтеза, и все.